рамках Всероссийского молодежного музыкально-патриотического фестиваля «Дань Победе» состоялась встреча с майором Алексеем Владимировичем Климовым, участником боевых действий в Чечне. Предлагаем вашему вниманию запись этой встречи.
Ну, прежде всего, я скажу, что мне очень тяжело выступать после ветерана Великой Отечественной войны, человека, умудренного жизненным опытом, умудренного годами прожитыми в этой стране. Он так объективно, так ярко, четко рассказал, всеобъемлюще ответил на ваши вопросы, что я даже не знаю, что мне и говорить. Могу сказать, что в очередной раз я испытываю на себе груз ответственности, как человека, который того поколения, который принял бразды и знамя от ветерана Великой Отечественной войны, служения Отечеству. Нам тяжело, нашему поколению, быть хотя бы на частицу быть равными наших предков, наших отцов и дедов, которые завоевали эту победу. Нам тяжело после них выступать, потому что их жизненный опыт, ну, с нашим это просто большой кладезь, мы ничто по сравнению с ними. Но я постараюсь удовлетворить все ваши запросы, ответить на существующие у вас вопросы. Я также надеюсь получить для себя часть богатство, общаясь с вами, я надеюсь, что я сделаю для себя определенные выводы, которые позволят мне в дальнейшем жить, расти и развиваться. Ну, что я могу сказать? Волею судьбы получилось так, что с 1945 года наша страна участвовала в 35 конфликтах. Я на днях открывал мемориал, это была идея 15 лет моего труда со своими товарищами. Мы недавно на днях, на той неделе открывали мемориал всем погибшим защитникам Отечества Калужской области с 45 года по сей день. И получилось 35 боевых конфликтов. И во всех них используются те лучшие достижения, как техники, так и человеческих качеств, которые мы приобрели благодаря нашим ветеранам. Вот даже те слова, которые сегодня вот сейчас использовал передо мной выступающий, мой уважаемый человек, то же самое мы говорили на полях сражений в Чечне. И про отношение к смерти, и про то, как, или если не он тебя, то, если не ты его, то он тебя. Все то же самое. Война – это, как бы там ни прискорбно было, с точки зрения вот меня молодого, я вам скажу, это неотъемлемая часть развития эволюции. Люди воевали испокон веков. То есть и в первобытный период, первобытный общинный строй, и феодальный, и царский режим. То есть люди воевали. Таким образом, они развивались, там совершенное оружие производили. Это не лучший вариант развития эволюции человечества, но он был, есть и остается с нами всегда. И когда задают вопросы, а зачем нам служить и кого мы будем защищать, это, конечно, прискорбно и печально, потому что нету приоритетов, нету четкого определения, ради чего мы живем. Если у наших потомков, предков, было четкое понимание, что такое мать, что такое отец, что такое страна, что такое родина, то сейчас эти понятия размыты. Учитывая, что мы находимся в преддверии, через несколько часов начнется выступление участников сегодняшнего фестиваля, а фестиваль носит оттенок патриотического, я вам хочу дать свое определение, что такое патриотизм. Патриотизм, прежде всего, это не последняя стадия шовинизма, которую часто мы видим на улицах города, как относятся к приезжим некоторые личности. Патриотизм, прежде всего, это чувство. Чувство. Оно выражается в отношении каждого из нас к истории своего края, к культуре своего края, к людям, окружающих нас, пусть то гости, приезжающие с сопредельных государств, пусть то люди, живущие с нами на лестничной площадке, в нашем городе, в нашем доме. Вот это отношение есть патриотизм, его уровень. Вот вы будете сегодня, большая часть вас, исполнять песни. Это ваш вызов, это ваш ответ, это ваши отношения и ваш уровень патриотизма, какой он есть. Нет веры без дела. Только делами можно проявить свое участие и показать свою любовь и отношение к людям окружающим, к истории своего края, в творчестве, в работе, в чем угодно. Поэтому вот это мое определение. Когда человек четко понимает определение, что такое родина, что такое отец, мать, тогда вопросов становится меньше. Для чего служить родине в войсках, для чего воевать? Что касается Северного Кавказа, это была, наверное, неизбежная часть истории развития нашего государства. Я вам могу со всей ответственностью сказать, я был солдатом срочной службы, сержантом, потом офицером. И во всех этих званиях я принимал участие и в планировании, и в проведении боевых операций. Я вам скажу, что мне не стыдно. Я горжусь тем, что я потомок того поколения, которое завоевало победу, и все, что можно, мы сделали, чтобы отстоять это высокое звание. Гражданин-победитель, гражданин той страны, которая победила фашизм. И любому человеку сомневающемуся я готов дать ответ. Давайте, чтобы наше общение было конструктивным и интересным, я предлагаю вопросы-ответы. Так будет интереснее и вам, и мне.
А можно вот я тоже вклинюсь и первый Конечно. Вопрос задам? Вот, Алексей Владимирович, вот в Великой Отечественной войне мы победили в Чечне. Вот мы победили там?
Дорогие друзья, мы победили изначально, потому что мы русские. Русские – это все национальности нашей великой страны. Мы победили, потому что мы взяли на себя ответственность быть потомками того народа победителей. И тут никаких разъяснений, комментариев быть не может. То, что продолжают гибнуть наши воины и мирные жители, это было на всем эволюционном развитии государства. Погибали и от бандитизма в центре Москвы, и сейчас погибают наши гражданские и сотрудники правоохранительных органов, погибают на территории Чеченской республики, Дагестана, на Алтае, то есть в Сибири. Это есть. Просто где-то это говорят больше, где-то это говорят меньше. Я вам более того скажу, если определять, победили или не победили. Когда я работал старшим офицером 2-го отдела военного комиссариата Калужской области, мне приходилось заниматься допризывной молодежи, готовить ребят к службе в вооруженных силах. И очень много возникало вопросов с матерями, которые не хотели пускать своих детей служить родине. Вооруженные силы. Потому что был пример негативного освещения в средствах массовой информации, война, дедовщина и так далее. Я провел просто математический расчет и анализ. У меня на учете стояло там 5000 новобранцев. 1000 человек из них ушли в армию, которых я лично призывал и готовил к службе в армии на секциях, на тренировках, показывал мастер-классы. И 1000 человек не пошли в армию. Ну, по причине там отсрочки, там, в институты, в техникуме ограниченно годный. Так вот, по итогам 2 лет, тогда еще 2 года, в 2000 году служили, из тех 1000, которые я отправил в вооруженные силы, 70% воевали на Северном Кавказе. Только один вернулся с травмой, даже не с ранением. А из тех 1000, которые остались здесь, в этом гражданском обществе, где процветал ненависть, негатив и тщеславие, 17 погибших молодых людей. 17, вдумайте, где война? В Чечне там, где стреляют из автоматов, где минометы, где... Или здесь, в нашей стране, где процветает часто, ну, в Москве, в центре Москвы, в центре Калуги, Новосибирска, то зло, которое есть. Отсутствие ценностей, которые на сегодняшний отчасти есть в молодежном сознании, это, конечно, печально. Но у меня есть другие примеры, сотни примеров. Когда ко мне пришел парень и говорит, я хочу ВДВ, а он по весу и по росту не проходит. То есть, а это 2002 год, представляете? Он говорит, я хочу в армию и все. А я не могу его призвать в ВДВ. Ну, куда-нибудь в танкисты, да, в ВДВ не могу, его парашютом унесет. Я звоню командующему ВДВ Шпаку, говорю, товарищ генерал, вот такая ситуация. Говорит, Леха, на таких будет держаться страна. Он лично подписал ночью приказ, который пришел в военкомат Калужский, призвать этого парня, 45-й полк спецназа ВДВ. Так он через год был старшиной роты и, короче, показал, что такое стремление к служению Отечеству. Вот пример. И таких сотни примеров, поверьте.
Спасибо. Разрешите вопрос?
Есть вопросы, да, давайте.
Здравствуйте. Помогите, вопрос от Карелии. Как раз вопрос, послушала вас, как раз вопрос про армию. Скажите, пожалуйста, ведь армия – это подготовка молодых людей, да, к защите нашей Родины. Вот то, что сейчас они служат год, хватает ли этого, на ваш взгляд, для данной подготовки? И вообще, что в системе, да, вот армии, на ваш взгляд,
я
вы
ваш
поменяли.
Вопрос. Да. Я вас понял, ваш вопрос. Смотрите, время идет. Угрозы меняются, требования меняются. На сегодняшний день солдат срочной службы рядом со мной военнослужащий с Архангельска. Он служит, сейчас выполняет обязанности адъютанта моего. Я непосредственно являюсь офицером Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации. И ежедневно занимаюсь с личным составом 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Там, где я начинал солдатам срочную службу. Так вот, на сегодняшний день много что изменилось вообще в подходе к служению. Мы 2 года, когда служили солдатами срочной службы, мы несли боевые караулы, мы несли наряды по столовой, по батальону и так далее, и так далее. Сейчас военнослужащие от этого всего освобождены. Весь год они занимаются боевой подготовкой. Каждую неделю огневая подготовка. Каждую неделю, каждый день, 4 часа физподготовки, тактические занятия, занятия по ОГП. Только занятия. То есть год для того, чтобы дать элементарные навыки, поверьте мне, этого достаточно. Сейчас есть приказ Верховного Главнокомандующего все части постоянной боевой готовности сформировать на базе контрактников, профессионалов, специалистов. То есть потому что техника меняется, вооружение новое, угрозы новые. Воевать должны профессионалы. А готовыми к мобилизации в случае военной опасности от внешних и внутренних угроз должны все мужчины без исключения. Все, кто бы то ни был в гражданской жизни, слесарь, сантехник, генеральный директор, глава администрации района, сельсовета, ты должен знать элементарные навыки, как отразить внешнюю и внутреннюю угрозу, которых, поверьте мне, очень много. Я ответил на ваш вопрос.
Спасибо большое. Есть еще, да, вопросы?
Добрый день. Меня зовут Писаренко Александр, Забайкальский край, город Чита.
Родина моя.
Ну, хорошо, земляки.
Я офицером стал в Чите, а родился в Забайкаль... Ну, Иркутская область, город Зима.
Я являюсь потомком рода забайкальских казаков. И в данный момент возрождается казачество. И по вашему мнению, как вы думаете, есть ли смысл в данный момент, то есть в данной обстановке, именно казаческого полка, то есть конного казака, как военной единицы, учитывая нынешний уровень развития техники и оружия?
Во-первых, казачество как элемент подготовки до призывной молодежи к службе в армии и героико-патриотическое воспитание молодежи имеет право быть в гражданском обществе. Это первое. Второе, что касается штатной боевой единицы. Я вам со всей ответственностью говорю, что даже в период высоких технологий, ведя боевые действия с подготовленными арабами, мы использовали методы и формы ведения боевых действий наших отцов, дедов и прадедов. Не только Второй мировой войны, но и гражданской войны. И поверьте мне, конный эскадрон или конный полк вполне применим на дальних расстояниях Забайкалья, почему бы и нет. Поэтому казачьи полки, в моем понимании, имеют право, наряду с десантными подразделениями, с подразделениями спецназа ГРУ, право существования вооруженных сил на сегодняшний день.
Спасибо. Вопрос можно? Здравствуйте. Меня зовут Стас, Республика ТВ, город Кызыл. Вопрос такой. Как вы относитесь к такой вещи, что если, допустим, я инвалид второй группы, но я хотел бы служить в армии?
Да,
вот. Но меня не пускают вопрос. Вот это в армию. Ну, желание горит вообще.
Мне есть что сказать по этому поводу. Я вообще скажу так. Я определяю людей по инвалидности, по внутреннему состоянию. Те люди, которые имеют ограниченные возможности, они зачастую более развиты, более профессионально подготовлены к выживанию в этих трудных условиях нашей современной жизни. Для меня есть инвалид по внутреннему состоянию, который не понимает, что такое честь, совесть, мать, родина, страна. Так вот, я вам скажу со всей ответственностью, люди, которых в жизни приключились какие-то события, которые по каким-то причинам получили инвалидность, они зачастую могут больше принести пользы своей родине, стране, находясь на тех должностях, где они с полной ответственностью выполняют свои обязанности. Я получил ранение и потерял полностью зрение в 19 лет. И все последующие годы я пытаюсь доказать обществу, что для того, чтобы видеть, не обязательно смотреть. Для того, чтобы слышать, не обязательно слушать. У нас получается зачастую наоборот. Те, кто смотрят, не видят. А те, кто слушают, не слышат тех людей, которые рядом с ними. Поэтому я всей своей жизнью пытаюсь доказать, что нет ограниченно годных людей, есть ограниченность внутреннего мира. Поэтому я скажу так, что инвалидность – это не показатель того, можете вы служить родине в полном смысле слова или нет. Я бы индивидуально в каждом конкретном случае рассматривал эти моменты. Поэтому я хочу стать вице-премьером правительства Российской Федерации, чтобы свою точку зрения, свое стремление довести до результата, а не только до того, что я вам сейчас сказал. То есть я считаю, имеете право.
Спасибо большое. Ну, то есть, если что... Если что, я думаю, Стас, можно обратиться к Алексею Владимировичу и вопрос, ну, попытаться решить.
Я на сегодняшний день просто не имею инвалидности, я принципиально от нее отказался, сказал, какая инвалидность? Инвалиды – это те, кто не знает, ради чего служить и ради чего жить в этом обществе. И они инвалиды, моральные, духовные, больные люди. А у меня нет проблем. Я, может быть, вижу больше вас, и слушаю, и слышу больше вас. Ну, я стараюсь это доказывать делами, а не только высказываниями в своих речах, поэтому жизнь покажет.
Спасибо. Спасибо большое. Очень.
Здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Город Армавир, Краснодарский край. Вот на самом деле хотелось бы задать, но, наверное, вопрос, может быть, покажется скользким немножко, но мне он действительно волнует. У меня не было возможности никогда его задать никому из военнослужащих. Вот представилась возможность, вот я, Алексей Владимирович, хочу вам задать такой вопрос. Вот меня лично ваше мнение интересует, как российского офицера. В 2004 или в 2005 году, я могу с датой ошибаться, президент Путин присвоил Рамзану Кадырову звание Героя России, как известно. И как также известно, что Рамзан Кадыров в свое время стрелял в наших солдат, был, ну, на той стороне. И вот ваше мнение, как российского офицера, вот на факт присвоения Кадырову звания Героя России, как вы к этому относитесь? Спасибо.
Сегодня уже задавали вопрос ветерану Великой Отечественной войны по поводу, как вы относитесь к наградам, что это было причиной вашей доблести или вашей ответственности. Я не могу комментировать действия Верховного Главнокомандующего, но что стало причиной награждения? Поверьте мне, просто так награды не присваивают. Если кто-то спекулирует и говорит о том, что награды продаются, награды покупаются, это один на миллионы случаев, но это не основополагающий. Поэтому что стало причиной присвоения звания Героя России Рамзану Кадырову, может дать только узкий круг людей. Мы не обладаем в полном объеме той информацией, которой обладаем. Единственное, что я хочу сказать. Мне было 18 лет с половиной, когда я туда попал. Я осознанно туда пришел, то есть я проделал целый комплекс спецмероприятий, чтобы прийти туда. Рамзану Кадырову, он был на год младше меня. Мы с ним встречались там, в Старых Атагах. Он обеспечивал охрану Гилаева, одиозного бригадного генерала. Я тогда обеспечивал безопасность командующего группировки войск. То есть мне было 18 с половиной, ему 17 с половиной лет. Я осознанно туда пошел, я знал, ради чего я иду. Он, возможно, тогда был неосознанно, воевал на стороне этих людей. Там большое количество мирных граждан были введены в заблуждение. То есть пропаганда, влияние силового давления. Поверьте мне, если он вовремя осознал свою ошибку, если он стал на путь исправления и доказал это делами, преданностью народу Чеченской Республики, народу Российской Федерации, возможно, он заслужил эту награду. Я не могу знать, что стало причиной награждения. Но поверьте мне, наш сегодняшний верховный главнокомандующий, он далеко не популист. И я уверен, что присвоение звания Героя России, за этим стояла огромная работа. Я уверен, что там есть то, о чем мы не знаем. И просто априори обвинять его, что он плохой, лишь потому, что он чеченец, это неправильно. Да, когда я вернулся в 19 лет с Северного Кавказа, я был по уровню своего развития слаб и был, носил в себе ненависть и негативное отношение к людям кавказской национальности. И был у меня случай очень интересный. Я шел по рынку сопровождения охраны, то есть отталкивали всех, разгоняли всех, и подошел ко мне старик и спрашивает: «Сынок, что я тебе сделал плохого?» Я говорю: «Иди отсюда». Ну, оскорбил старика восточной национальности. И он говорит: «Сынок, я приехал, привез дыни, персики, абрикосы и попросил русских, купите у меня все по 10 рублей. Никто не купил. Я стою и продаю их по 35, по 25 рублей, морозя ноги. Вот ты меня выгонишь. А кто тебе привезет абрикосы и персики?» Я посмотрел на этого старика, и я тогда задумался, а чем он хуже меня? И я потом стал анализировать, и поверьте мне, мы, то есть они не такие, как мы, Кавказ и другая религия. Но и мы не такие, как они. Кто хуже? Только одному Богу известно. У меня был и остается мой близкий друг Сайдали. Он первый стал на путь сопротивления Дудаеву и был со мной в боевой связке. Я ушел в 96-м году после ранения. Он бежал с Чечни, когда мы подписали Хасавюртовское соглашение в 98-м. В 2002 году я приехал, и он меня встретил. Он говорит: «Братишка, что же вы нас бросили?» А он чеченец, махровый такой чеченец. Он говорит: «Что же вы нас бросили?» Я скрывался. Так вот, мы с ним спланировали операцию, мы шли в открытую, все было чисто, нормально. Проверили блокпосты. И за 5 километров до засады к нему на связь выходят его нукеры, сообщают: «А мы везли Любовь Васильевну Родионову, это мама погибшего воина, которому отрубили голову чеченцы, которого сейчас хотят причислить к лику святых. А мы ехали на место гибели». Саид выходит, потом говорит: «Леха, туда нельзя, там Гилаев, 2002 год». Я говорю: «Как так? Нам же никто оперативной информации не дал». Говорит: «Леха, там мама в истерику, я все равно поеду на место гибели сына». Саид подходит к матери и говорит: «Зачем рисковать ребятами? Пойдем вдвоем». То есть вот отношение чеченца, да, махрового чеченца ко всему к этому. Я написал маленький буклет, что надо знать о терроризме для домохозяек, для детей, подростков. И первые мои слова там написаны: терроризм не имеет национальности. Национальность, терроризм — это порок, это заблуждение общества. Поэтому терроризм не имеет национальности. Я ответил на ваш вопрос?
Здравствуйте. Город Новосибирск, Юлия Логинова. Сейчас в России сменился министр обороны, и в правлении прежнего министра усиленно сокращались военные кафедры. В Томске, например, сократили целый военно-медицинский институт. Как вы считаете, стоит ли вообще возобновлять это и, может быть, как-то донести это до министра обороны, чтобы заново...
Я понял ваш вопрос. Дорогие мои друзья, я такой же, ну, как и вы, член этого общества. Мне не безразличны те реформы, программы, которые происходят во всех сферах жизнедеятельности нашего общества, и в том числе в Министерстве обороны. На мне все эти реформы непосредственно отражаются. Если вы хотите знать мое личное мнение, то я уже говорил о том, что каждый гражданин Российской Федерации, тем более мужского пола, обязан знать элементарные навыки, как защитить себя, свою семью, свой город, свою страну от внешних и внутренних угроз. И как форму подготовки военной кафедры, конечно же, надо возрождать. И то есть, почему мне так все это близко? Потому что на сегодняшний день я закончил Академию Фрунзе, имею свою точку зрения, как бы я хотел быть активным участником всех процессов, происходящих в нашей стране, не только в реформе вооруженных сил, но и в системе государственного строительства. Но пока я не знаю, как дойти до министра обороны или до Верховного главнокомандующего и выразить свою точку зрения. Да, у нас есть такие системы, как институты гражданского общества, Народный фронт, но меня ни там нету, потому что, во-первых, я действующий офицер, мне нельзя быть членом политической партии. У меня ограниченная возможность доступа к первым лицам нашего региона, ну, государства, то есть. Но я хотел бы верить, что и те вопросы, которые вы задаете, станут предметом моего обсуждения с Верховным главнокомандующим, когда я с ним встречусь. И мое личное мнение станет предметом разработки новых подзаконных и законодательных актов, которые создадут равные условия каждому из нас реализовать себя в этой стране.
Ну, то есть вы принципиально за кафедры?
Да. Наумов Андрей, Мурманская область, город Апатиты. Я вот такой, может быть, вопрос несколько необычный задам. Значит, русский народ всегда славился сильным и крепким духом. Вот. А сильный и крепкий дух, он, собственно, конечно же, не без эмоций. Вот. И вот мне именно интересно ваша эмоция, какова была бы, вот, например, вот если вот, ну, пускай будет Великую Отечественную войну или как вот, да, вот наши русские солдаты, стреляя, говорили, например, там, за Родину, да, или там, врешь, не возьмешь, да. Вот, например, если я бы сидел в окопе, я бы, например, чтобы не сказал такое, куда стоять, вот. Какова бы ваша эмоция была бы? Спасибо.
Ну и была,
я
наверное.
Я понял вопрос, да. Они были периодически, эти эмоции. Ну, по роду деятельности я служил в активной фазе боевых действий в разведподразделении, и мне как бы особо-то и не приходилось выражать свои эмоции, потому что задачи разведки, они чуть-чуть другие. Да, мы всегда шли впереди, да, мы... Наша задача была выполнить боевую задачу и остаться незаметными, но когда прямое боестолкновение было, ну, были такие, например, ну, не речевки, а такие, как бы, то, что мне передал мой командир, мои друзья, за вас, а нас и за спецназ. Побеждает сильнейший, никто, кроме нас. Вот эти вот такие основополагающие моменты, ну, я или внутри себя говорил, или вслух говорил. Я просто еще, если позволите, вернусь к началу нашего разговора, просто вкратце, может быть, так будет удобнее вам задавать вопросы, я вкратце расскажу вообще историю своей жизни до сегодняшнего дня. Я родился в Иркутской области, город Зима, где родился Евтушенко, Колчак потерял золото, ну, я там родился. Сознательно, ну, в детстве я жил в Краснокаменске, есть такой город монгольско-китайской границы. Потом сознательную жизнь прожил в Калужской области, поселок Товарково. Занимался лыжами, выиграл первенство Союза на приз газеты «Пионерская правда». Занимался боксом. Свой первый бой символично я проиграл на турнире, посвященном памяти погибших в Афганистане. Я вышел в финал, первый бой по жеребьевке, я проиграл его в нокаут. Думал ли я, что через какие-то годы я такие же мемориальные турниры буду проводить по всей России, посвященные памяти погибших в Афганистане, Чечне и других горячих точках планеты? Когда в армию я ушел самостоятельно, то есть даже без сомнений каких-то, я еще застал пионерию, застал там комсомол, какие-то те моменты воспитания, которые мне дали мои родители. Благодаря спортивной подготовке я попал в роту специального назначения в Москве. Я близок был, видел на коротких расстояниях правительство нашей страны, обеспечивал ряд мероприятий. У меня два моих боевых товарища, солдата срочной службы, погибли в Москве на спецоперациях. Попасть в Чечню у меня не было никаких вариантов, потому что мы были предназначены для другого. Я и мои товарищи совершили ряд мероприятий, подделка документов, мы перевелись в мотострелковые подразделения. Но мы шли осознанно. Поверьте, уже 18 лет не было ни романтики, ни детства. Мы уже хоронили друзей и знали, что такое война, пусть в таких городских условиях. У меня был принцип, лучше я один, чем 10 неподготовленных. Я себя считал, по крайней мере, благодаря командирам, матери, отцу, тренерам, готовым морально, психологически и физически. Когда я пришел в мотострелковое подразделение, стал старшиной роты, там были ребята, которые ниже меня по росту, там, ну, 1,65 м, там, 1,70 м, туда-сюда. Форма одежды еще старого образца была. Меня тоже оттуда не отпускали. Я все-таки ушел. Пришел в Чечню, я стал старшиной роты войсковой разведки, исполнял обязанности командира взвода, управления начальника разведки бригады. Когда меня спрашивают, совершал ли я подвиги туда-сюда, поверьте мне, ничего героического. Я выполнял лишь то, что, чему меня научили. Насколько у меня это получалось, столько могут сказать командиры и товарищи. И в одной из операций, то есть, ну, находясь в авангарде главных сил разведдозоре, я получил тяжелое ранение, подрыв, получасовой бой. И получилось так, что на меня подготовили документы, что я погиб. Мама получила похоронку, а на следующий день она получила письмо из ростовского госпиталя, что я жив. Меня нашли только через трое суток, уже в вагоне с трупами. И когда сделали первую операцию, вторую операцию, уже здесь, Бурденко, стал вопрос, а как дальше жить? Я хотел продолжить карьеру военного, стать офицером. У меня было морально тяжело. И вот тогда я очередной раз убедился, что я самый богатый человек в Евразии. То есть рядом со мной оказались мои друзья. То есть я лежал, руки и ноги онемевшие, всю жизнь потеряна, мне 19 лет. Удар по кровати, крик. Сержант, ты что, расслабился? 45 секунд подъем. Верите? И руки задвигались, и ноги. Кто-то кинул форму в лицо. Я оделся. Я ничего не понимаю. У меня перематанная голова. Меня кто-то хватает за шкирку, под руки. Меня ведут, выводят. Сажают машину. Из военного охраняемого госпиталя вывозят за территорию. Привозят в ресторан, сажают. Голос. Ешь. А я есть не умею. Я разучился. Меня с ложечки кормили. Удар по печени. Я понимаю. Рядом командир подразделения. То есть рядом мои друзья.
Свои.
Я научился есть. Потом такой, Лех, ты что косишь под слепой? Говорю, что такое? Говорит, напротив девчонки сидят, а ты им моргаешь. Ну, такие дела. И вот оно. Осознание. То, что... И мне командир сказал, Леха, ты выжил не потому, что ты грешный, и Господь тебя не забрал в тот мир, а потому, что тебя оставили жить не только за себя, но и за того парня. Потом погибло пол моего подразделения. Фильм «Чистилище» снят по боевому пути моего подразделения. Там и меня играет художественный актер у моих командиров. Но стал вопрос, как дальше жить. И поверьте мне, опять были рядом близкие, родные, друзья. И я прошло много лет, я понял, что я – это всего лишь 7% всего того плохого, что есть вообще во мне. А 93% это родители, которые меня родили, это воспитатели в детском саду, учителя в школе, тренера на секции, командиры и те люди, которые сейчас со мной, они формируют мой внутренний мир. Они помогают мне жить, стремиться и развиваться. Поэтому это все говорят, как потом получилось. В 99-м году приказом министра обороны я был вызван, и мне было предложено послужить родине. Я закончил курсы младших лейтенантов Сибирского военного округа, город Чита, с отличием. Я стал лейтенантом. Потом мне было присвоено воинское звание. Старший лейтенант, капитан досрочно. Я написал рапорт о несогласии. Я получил капитана по сроку выслуги. То есть сейчас, с учетом реформ, уходов лидеров, там, министров обороны, я пока не знаю, как дальше сложится моя жизнь, но могу в присутствии всех здесь мной уважаемых людей, которые будут нам дарить в ближайшие 3 дня творчество и которые организуют сегодняшнее мероприятие, я с этого пурги не сверну. Не дождетесь, короче, мы победим, и я по-любому стану генерал-полковником, и мне не будет стыдно перед ветеранами, которые передали нам флаг победы, и я думаю, сделаю все, чтобы будущие поколения жили в крепкой конституционной стране, и право каждого здесь сидящего, независимо от того, есть инвалидность, нет инвалидности, была реализована в любой сфере жизнедеятельности человека. Я это сделаю.
Пожалуйста, у нас еще вопрос.
Меня так слышно будет? Разрешите, я пристану, просто сидеть не могу уже.
Алексей Владимирович, здравствуйте. Эдуард Воробьев, Кемеровская область. Вопросы два очень непростых. Первый вопрос состоит в следующем. А как вы относитесь к деятельности неправительственных организаций, таких как «Мемориал», которые занимаются увековечением памяти о Великой Отечественной войне, о людях, погибших во время Великой Отечественной войны? которые сейчас признаются иностранными агентами. В смысле, организации неправительственные. Ну, такие, как Мемориал. И второй вариант, второй вопрос тоже очень сложный. Он состоит в следующем. Как вы относитесь к тому, что в побежденной стране, Федеративной Республики Германия, люди, которые, человек, например, который записывает на мобильный телефон в качестве рингтона какой-нибудь нацистский марш, садится в тюрьму, а в стране победители... Человек, который публично заявляет, что вот вас Гитлер не дорезал, да, остается работать. Какова, на ваш взгляд, должна быть мера юридической ответственности за исповедование и проповедование идей национал-социализма?
Ну, во-первых, что касается организации «Мемориал». То есть, во-первых, чем занимаются люди, которые... Ну, то есть, как я отношусь к тем, кто занимается увековечиванием памяти погибших? Однозначно положительно, независимо от того, как они называются. Общество память, мемориал, поисковые отряды, их очень много. К этому я отношусь положительно. Есть юридическая форма и есть форма финансирования этих мероприятий. Есть общественные организации, которые ведут эту работу только на пожертвования лично членов этого клуба. Есть организации, которые ведут эту работу совместно с органами государственной исполнительной власти и субъектов федерации. Есть организации, которые ведут эту работу за счет федеральных средств. В составе Министерства обороны созданы такие структурные подразделения. Есть организация «Мемориал», которая ведет важную работу по поиску и увековечению памяти погибших. Но средства, которые она использует в своей работе, являются иностранными. И ничего в этом зазорного нету. И то, что эта организация получает статус иностранного агента лишь потому, что часть денежных средств поступает из рубежа, в этом же нет ничего плохого. Ну вот смотрите, Украина – это сопредельное государство. Я в меру своих сил помогал в восстановлении диорамы взятия Измаила, в городе Измаил, да? Но там иностранные деньги не приветствуются тоже. Потому что Украина в тот момент, это был 2008 год, там не приветствовались, ну, отношения России и Украины, там национализм процветал, да? И гонение на церковь было. И мы долго думали, как же передать деньги российского гражданина, меня и моих товарищей, на восстановление диорамы. То есть мы передали, и до сих пор нам люди, ну, благодарны за это, но там просто выяснилось потом следующее. Ребят, да не вопрос, деньги от россиян, пожалуйста, деньги от жителей другой страны, пожалуйста, но это надо задекларировать правильно. Поэтому не надо поднимать ажиотаж, что организации, занимающиеся благими делами, но финансируемые из-за рубежа, это какое-то гонение на общественные институты гражданского общества. Такого нету. Это во всем мире это предусмотрено. Если общественная организация, как институт гражданского общества, независимо от того, чем она занимается, получает денежные средства из рубежа, это надо продекларировать. Это надо закрепить как иностранный агент. И не более того. Поверьте, все будет определяться по делам. Сколько они найдут людей, как они увековечат память и все остальное. Что касается отношения жителей Германии к националистическим высказываниям и что касается нашего отношения общества и власти к тому, как здесь это делается. Ну, немцы, наверное, сполна познали, и последние контрибуции они выплачивали достаточно недавно военнопленным, что такое нацизм и к чему это привело. Страна была на грани ликвидации, как вообще страны. Это благодаря только главкому сухопутных войск в Вермахта был подписан договор, который сохранил эти, ну, ФРГ и ГДР как государство. Они, наверное, познали. Наши деды и предки познали, что такое нацизм и что такое фашизм. А молодое поколение, возможно, не до конца познает, не познало это, и не хотелось бы, чтобы они познавали, честно говоря. Ну а какой выход из положения? Выход один. Надо укреплять институты гражданского общества. Это общественные объединения, которые объединяются. Российское общество слепых. Там общественная организация «Память», «Поиск», патриотические клубы, которые бы несли идеологию толерантности, отношения, независимо от национальности каждого из нас. То есть у нас полностью провалена пропаганда истории. Вот на самом деле никто не может дать определение русский. Сколько людей, столько и определений. От этого идет заблуждение. Как Рамзан Кадыров, подавшийся на, ну, лозунгом ваххабизму, то есть воевал на стороне боевиков, не понимая вообще сути, но, слава богу, он там изменил свою точку зрения. Также и сейчас большая часть молодежи подвергнута националистическим вот этим призывам, потому что нету альтернативы, или альтернатива слишком слабая. Так вот этим каждый из нас должен по меру своих сил заниматься. У каждого из нас есть соседи, живущие с нами на площадке. Я, конечно, негативно отношусь, когда фашистские лозунги, призывы идут в интернете, по телевидению, в телефонных там переговорах, и при этом власть не реагирует. Я думаю, что власть просто боится проявлять репрессии, потому что наша страна столько натерпелась. Я считаю, здесь только надо проводить профилактику. Репрессии вот в данный момент, мне кажется, не приведут ни к чему хорошему. Я считаю, надо больше общаться, надо больше, ну, приводить примеров служения Отечеству. Вот мой ответ.
То есть, скорее, не подавлять так силой, да, а вот рассказывать, как на самом деле, да, вот...
Примерами,
как-то
понимаете,
посвящать.
Одними лозунгами стремления к патриотизму, который часто декларируется органами исполнительной законодательной власти, мы не добьемся понимания глубины трагизма фашизма и радости патриотизма. Поэтому только делами, конкретными делами. Не надо. Вот сегодняшнее мероприятие, это такая жемчужина в корону всех добрых дел, что делают с общественными объединениями. Я хотел бы, чтобы это больше освещалось средства массовой информации. Вот то, что вы делаете, вот это ваш вклад. Геройко-патриотическое воспитание тех заблудших овечек, которые существуют в нашем обществе. Возможно, кому-то станет известно сегодняшнее мероприятие. Кто-то услышит песни, которые вы будете петь. И я думаю, это маленький вклад в развитие патриотизма в нашей стране.
Спасибо большое. Спасибо, Алексей Владимирович.
Следующий вопрос.
Да. Пермский край, Алексей Якимов, ваш тезка. Алексей Владимирович, вот таких два вопроса. Первый вопрос. Значит, вот представьте ситуацию. В вашем подчинении солдаты, да? Каким-то образом вы узнаете, что, значит, одного из, значит, товарищей, сослуживцы каким-то образом, да, притесняют, да? Вот, то есть, как вот вы бы эту ситуацию, значит, разрешили? И второй вопрос. Вот мы очень много сейчас говорили о том, что защита государства, отдать долг родине, да? Вот ваши отношения, тоже хотелось бы услышать, к комитету солдатских матерей. Спасибо.
Первый вопрос, что касается, если я узнаю о притеснении одного, там, молодого человека, другим человеком, мои действия. Во-первых, я начну чуть-чуть издалека, постараюсь коротко. Когда я приходил в учебные заведения, профтехучилище, с допризывной молодежью общался, они говорили: вот мы в армию не пойдем, дедовщина. Я говорю: так, дорогие мои, а теперь скажите, что такое дедовщина? Я вообще не знаю, что это такое. Я служил солдатом срочной службы. Я все это проходил, был и срочником, и сержантом, и младшим сержантом. Никто не мог дать определение. Так вот, я им и говорю. Дедовщина – это проекция гражданского общества в военной среде. Это подавление старшего, младшего старшим. Это насилие сильного над слабым. Это в большей степени процветает в нашем обществе. Посмотрите в техникуме, в училище, когда первокурсник получает стипендию, третьекурсник ее отнимает. Вы посмотрите, что творится в школе. Третьеклассник идет, пятиклассник ему под затыльник. Когда семиклассник заставляет пятиклассника бегать за сигаретами, за пивом. Когда даже в трудовых коллективах, на заводах и комбинатах, тот, который послабее, бегает бригадиру за пивом. Когда старший в трудовом коллективе ставит задачи делать больше младшему и слабому. Это все есть в гражданском обществе. В армии этого, поверьте, с учетом устава, с учетом ограниченного пространства, с учетом многих факторов, там этого в сотни, а то и в тысячи раз меньше. Но есть единичные случаи, когда неосознанно, плохо воспитанный молодой человек, чувствуя все силы, бицепсы там, или считая себя более важным человеком, начинает принижать, как он это делал, во дворе у себя, более слабого. Какие могут быть меры воздействия? Ну, вы хотите выпутать тайны военной науки?
Конечно, конечно.
На самом деле есть такая, есть педагогика и психология. Во-первых, надо постараться отдельно с каждым из них поговорить. Тот, который слабый, подвергается притеснению, заставить его поверить в свои внутренние силы, то, что он способен этому противостоять. Тот, который принижает слабого, его тоже надо вызвать один на один и постараться поставить его на место униженного, не оскорбляя его достоинства. Просто привести ему пример, как это неприятно, и дать ему понять. Сильный человек никогда не обидит слабого. Обижать слабого – это проявление как раз слабости. Надо просто донести ему, что его сила должна проявляться, наоборот, в слабости ну, в добре по отношению к слабому, к помощи. Вот это его сила. А то, когда он пытается возвеличиться там, за счет своих физических сил или за счет того, что он старше по возрасту, это показатель его слабости, ущербности и ничтожности. Надо привести десятки примеров, как это ему может боком выйти в боевой операции, когда униженный, оскорбленный им товарищ, тот, кто служит с ним во взводе, в роте, да, когда они идут в цепи, когда идут перебежками в наступлении, когда можно и пулю получить в затылок, или же когда тебя ранят, он не придет тебе на помощь, вспомнив тебе все те грехи, те оскорбления, которые ты ему нанес. Вот эти примеры, они, ну, будем так, остужают пыл амбициозных, не знающих чести и совести военнослужащих. И поверьте мне, по итогам года службы многие меняются. Они выходят более подготовленные к взрослой жизни. Они более устойчивы к стрессам. Поэтому вот такой пример, как вариант выхода из положения.
Спасибо. У нас последний вопрос, да, Антон Дмитриевич, нет, пожалуйста.
Еще минуточку. Там еще был вопрос по комитет советских матерей.
Вот. Комитет солдатских матерей.
Солдатских, извините,
то есть кто-то их называет пособниками НАТО. То есть так, как они разлагают вооруженные силы, защищая своих детей, типа не ходь, ну и так далее. Поверьте мне, сама организация, комитет солдатских матерей, она хорошая. Другое дело, кто как использует эти инструменты для защиты своих прав и интересов. Вот у меня, я постоянно взаимодействую, я был участником создания комитета семей погибших, да, военнослужащих. Он основывался на базе комитета солдатских матерей. Так вот, есть очень многие мамы, которых сыновья служили, отслужили, они продолжают в этом комитете состоять, приходить на занятия с личным составом, рассказывать о том, как служил их сын, как они переживали, как это надо делать. И так далее, так далее, так далее. Они говорят о заслугах своего сына, который после армии чего-то добился. Поэтому, как организация комитет солдатских материалов, это хорошо. Другое дело, что не каждый правильно их использует. Некоторые кричат: так, мы комитет солдатских матерей, мы себя так назвали, наши дети не пойдут в армию. Это, конечно, плохо, это отрицательный момент, это пособничество НАТО. Но в каждом конкретном случае надо отдельно рассмотреть. В общем и целом, я к этому отношусь как институту гражданского общества, который помогает вооруженным силам формировать личность и, ну, то есть, до призывной молодежи, служащих непосредственно в вооруженных силах. Ну, по крайней мере, у нас такое сотрудничество сейчас.
Спасибо большое, Алексей Владимирович. Ну что, мы на самом деле немножко прижаты по времени. Дорогие это первый друзья. Посыл, да. А вот второй посыл, да, это то, что не только, видимо, мы, да, склонны к творчеству, но и наши гости. Алексей Владимирович, я так понимаю, что... Вот расскажите, пожалуйста, буквально пару слов вот о том, что сейчас вот вы будете петь.
Я вам хотел исполнить эту песню, которую я посвятил своему командиру, который для меня очень много значит в этой жизни.
Я вдохну полной грудью весну, помолюсь перед дальней дорогой. Я у Бога одно попрошу, чтоб вернуться к родному порогу. Я дарю свое сердце друзьям, что меня поддержали в походе. Поклонюсь до земли матерям, чьи сыны безвозвратно уходят. В наш дом приходит мир веселый и цветной. Спасибо, командир, что был в бою со мной. В наш дом приходит мир веселый и цветной. Спасибо, командир, что был в бою со мной. На душистой траве у реки мы наполним холодную кружку. Будут речи светлы и легки, будем пить за солдатскую дружбу. Вспомним всех, с кем делили пайки почерствевшего черного хлеба, как дарили подругам платки голубые, как летнее небо. В наш дом приходит мир веселый и цветной. Спасибо, командир, что был в бою со мной. В наш дом приходит мир веселый и цветной. спасибо, командир, что был в бою со мной. Мы дрались, не щадя живота, мы не прятали душу от смерти, не глядели на жизнь свысока и молились ночами, поверьте. Нам невзгоды теперь нипочем, одолеем любые напасти и однажды к сержанту придем, постучим, открывай двери настежь. В наш дом приходит мир веселый и цветной. Спасибо, командир, что был в бою со мной. В наш дом приходит мир веселый и цветной. Спасибо, командир, что был в бою со мной. В наш дом приходит мир веселый и цветной. Спасибо, командир, что был в бою со мной. В наш дом приходит мир веселый и цветной. Спасибо, командир, что снова ты со мной.
Спасибо, дорогие друзья. Еще, если позволите, короче, сегодня спрашивали про силу духа русского воина, так далее, какие чувства испытываете. Я вам так скажу. Это что такое русский дух, дух русского воина? Это то, что никогда не могли просчитать наши враги. Это то, что позволяло нам выигрывать, побеждать, падать, вставать и идти дальше. И я также соавтор с Синявским написал песню, и я бы хотел представить ее вам. Она единожды только исполнялась в узком кругу. Спела ее после того, как отболел пневмонией 21 февраля этого года. Ну и сейчас, по ходу, это будет, ну, презентация, наверное, или как это называется. То есть на ваше усмотрение этой песни, которая отчасти говорит о том, что суждено воину спецназа.
Мы там, где земля пополам, где слышится стон тишины, где ценят друзей по делам и где не глядят на чины. Мы насмерть стояли не раз, и многим из нас не везло. Такая работа у нас, такое у нас ремесло. Нам прикажут, мы исполним, и вернемся, и наполним. Да за крест наградной, да еще по одной за ребят, которых помним. Нам прикажут, мы исполним, и вернемся, и наполним. Да за крест наградной, да еще по одной за ребят, которых помним. И снова получен приказ, и наша задача ясна. И снова уходит спецназ, и жены грустят у окна. А мы на переднем краю, где пуль ошалелых не счесть. Спецназ — это доблесть в бою, спецназ — это гордость и честь. Нам прикажут, мы исполним, и вернемся, и наполним. Да за крест наградной, да еще по одной за ребят, которых помним. Нам прикажут, мы исполним, и вернемся, и наполним. Да за крест наградной, да еще по одной за ребят, которых помним. Мы там, где земля пополам, где слышится стон тишины, где ценят друзей по делам и где не глядят на чины. Нам прикажут, мы исполним, и вернемся, и наполним. Да за крест наградной, да еще по одной с ребят, которых помним. Нам прикажут, мы исполним, и вернемся, и наполним. Да за крест наградной, да еще по одной с ребят, которых помним. За ребят, которых помним.
Это была встреча участников Всероссийского молодежного музыкально-патриотического фестиваля «Дань Победы» с майором Алексеем Владимировичем Климовым.